Ну еще раз всем привет, меня зовут Паша, я алкоголик. Вот я такую тему взял, как я не хотел проходить программу, сразу объясню почему. Я очень много и на группах, и на спикерских слушал выступления, как такие истории успеха. Люди говорили, что вот я пришел в анонимные алкоголики, я прошел 12 шагов программы, и вот я трезвый, счастливый, такая прям история успеха, как он бросил пить, и вот какой он счастливый. У меня было не так. Вот, у меня было очень много сопротивления, у меня были срывы, мой путь был долгий и тернистый. Я подумал, что наверняка есть люди, у которых был какой-то такой же путь, и чтобы у них была идентификация со мной. А тем не менее, я все равно остаюсь в сообществе, и несмотря на свое полное нежелание, даже шаги эти прохожу, значит, что-то в этом все-таки есть, даже если с таким отношением к этому я это делаю. Вот, расскажу, как я вообще сюда попал. Вот, я родился далеко отсюда, в Сибири, в городе Тобольске, в Тюменской области. Вот. В принципе, у меня семья была благополучная. Ну, в принципе, я из рода алкоголиков. Мой отец был из семьи алкоголика, и он считал, что вот его отец, мой дед, который был алкоголиком, умер от пьянства, вот его отец был плохим отцом, а мой отец хороший отец. И он не был алкоголиком, у него не было запоев, он очень ценил семью, заботился о детях. Но каждую пятницу все наше детство... Он набухивался, а по пьяной лавочке у него сильно съезжала крыша. Ну, то есть, как бы, детские воспоминания самые яркие. Такие вот папины пьяные дебоши, драки с мамой на всю ночь. У меня был, вот, и мы с братом, у меня старший брат, вот мы с ним ночами не спали и боялись. Вот, у меня был старший брат, у брата характер был такой, агрессивный довольно, он со всеми дрался во дворе, в школе. Но поскольку я рос рядом с ним, то как бы мне прилетало чаще, чем кому бы то ни было. Вот. Детство прошло в Тобольске. Это город с такими еще со времен Российской империи тюремно-каторжанскими традициями. Атмосфера там была такая. Все жили по блатным понятиям. Все там вот... Ну такая была агрессивная атмосфера. Я уже когда писал свою жизнь в четвертом шаге, я вот так вывел, вот я все детство и лет до 20 я все время боялся, я все время жил в страхе. Кто-то в такой обстановке, у него вырастают клыки, он таким становится тоже, умеет держать удары. А я был, в принципе, можно сказать, таким ботаном, я любил книжки читать, музыку слушать. Вот, у меня клыки не выросли, я все время боялся, я от всех убегал. Вот, я был очень закомплексованный, зажатый. Вот, и... Поэтому я это не к тому, чтобы пожалобиться, а к тому, почему вдруг я начал бухать. Когда дело в том, что в 7 классе после уроков мы с друзьями, мне было 12 лет. Вот первое такое употребление алкоголя в 12 лет. Вот. Мы после уроков выпили с друзьями полторашку пива на троих. Я опьянел, и мне сразу понравилось это состояние. Я прям понял, о, вот это то, что мне нужно. Я все время жил в страхе, в напряжении, в скованности. Тут я выдохнул, я поверил в себя, у меня появилась какая-то вот эта шальная радость. Вот. Ну, в 12 лет я системно пить не начал, в 13 лет я бросил пить в первый раз в жизни. Вот. Как бы мы спалились перед родителями, выхватили, короче, не суть. Вот. Пить было нельзя, от реальности куда-то хотелось уйти. Обычно люди приходят там к вере, к чему-то такому в сообществе, я наоборот. Где-то в подростковые годы я вдруг сильно так ударился в религию, в церковь. Потом я уже понял, что это было то же самое, что алкоголь на самом деле. Вот внешний мир мне казался страшным, недружелюбным, агрессивным. Вот. А религия объясняла, что вот мир лежит во зле. Вот. Я всерьез хотел, думал, что вот я вырос, что я уйду в церковь, хотел стать монахом. Вот как раз, что вот мир он такой агрессивный, недружелюбный. Я хотел от него спрятаться в монастырь. Вот. Но как-то так вышло, что попал я не в монастырь, а в другое духовное учреждение. Вот. Системно пить я начал в институте, хотя я поступил туда вообще не то, что не пьющим, раз я был такой верующий, религиозный, я даже не матерился и на девушек с вожделением не смотрел и считал, что это грешно. И первый курс, я так заселился в общежитие, я был таким дурачком очкастым, что-то там молился, какой я грешный, окаянный и так далее, хотя даже не пил, не курил, не матерился. Рядом были ребята, у которых была нормальная студенческая жизнь. Они бухали, они курили наркотики, матюгались. Вот. Ночью в общаге просыпаешься, там кровать скрипит. Или в гостях на вписке просыпаешься, там характерные шлепки, женские стоны. И я просто думал, куда я попал, какой-то адский сатанизм вокруг творился. Помню сцену, как просыпаюсь в воскресенье утром в общежитии, там вломились пацаны с девчонками, мои соседи, ну где-то бухали, пришли, повалились на кровати и с ними целуются пьяные. И я такой встаю, я в церковь пошел. Вот. Очень тяжело было, честно говоря, совмещать эту картину мира, именно еще потому, что как бы в православной религии очень вот есть вот это культивирование греховности. Я вот все время думал, вот какой я грешный, Боже, помилуй меня грешного. А передо мной были люди, которые бухают, занимаются свободным сексом, и они не считают себя грешными, они уверены в себе, они веселые, радостные, счастливые. И в какой-то момент у меня вот что-то перещелкнуло, я долго сопротивлялся, он как раз был рождественский пост, все были вот эти вот пьянки, поездки в клубы на Новый год, и меня позвали товарищи к себе, мы пили вино, я думал, что вот вроде бы пост идет, я пью вино, это же так-то грешно, а мне хорошо, мне спокойно. И вот тогда у меня произошел щелчок, то есть я не так вот, что я потихоньку спился, я тогда принял решение, что, наверное, я жил неправильно. Моя вот эта религиозная вера, она не давала мне вот эту душевный покой, она меня только угнетала, вселяла в меня вот этот страх, комплекс. Я подумал, надо жить, как вот эти парни. Надо бухать, тогда меня полюбят девушки, тогда меня зауважают сверстники. Почему-то мне казалось логично, что если я буду бухать, у меня наладится личная жизнь. Вот, ну потому что так происходило. Вот у меня была тогда безответная любовь к однокурснице. Я довольно такие глупые делал юношеские подкаты, какие-то цветочки дарил, стихи писал. Я ей не нравился. Вот, ей нравился мой однокурсник, который приходил в общагу так побухать, с девушками другими переспать. Ну вот он ей на чердаке, на грязном матрасе, вот он у них случилось, я их еще застукал, у меня такое было просто, как относиться вообще к женщинам после Наташки, это что вообще? То есть стихи, цветочки ей не нравятся, а по пьяни на чердаке ей нравится. Вот. В итоге эти крутые парни, они как бы побухали, у них появились девушки, они закончили институт, подвязали с выпивкой и нормально, в принципе, живут. А у меня появилось вот это желание догнать и перегнать Америку, я начал так идейно бухать. Сказалась, видимо, наследственность, уже к третьему-четвертому курсу я стал, в принципе, запойным алкоголиком. Сначала это было хихи-ха-ха, мы в 9 утра пьем водку, уже похмеляемся. Но уже вот в 20, сколько мне было, ну, 20-21, все, у меня уже были запои по 2-3 дня. Вот. Но это, кстати, не помешало на каком-то автопилоте закончить институт, получить диплом. Я начал какую-то трудовую жизнь. Вот. И довольно прагматично к этому подошел. Вот многие, кстати, им сложно признать себя алкоголиками, они только даже уже ходят на группы, им тяжело сказать. Я вот уже где-то тогда знал, что вот, ну я алкоголик. Но это не был, наверное, первый шаг, просто я так понял. Ну окей, вот так вот, я люблю бухать, у меня запой, ну тогда надо что? Чтобы бухать, надо где-то работать, чтобы были деньги снимать квартиру, деньги на пьянку, потому что у меня был вот этот период, когда ни шатка, ни валка денег нету, мне это не понравилось. Я старался так вот, чтобы работать, снимать квартиру и бухал там. Вот. Кстати, личная жизнь действительно на какой-то период наладилась, как ни странно. Вот. У меня была такая... Я подражал вот этим парням, которые были передо мной. Я был разочарован во всех этих романтических представлениях. Я старался вести себя, как вот такая развязанная скотина. Распускать руки, наглеть и так далее. У меня так появились какие-то отношения, но проблема-то в том, что я потом трезвел, и я уже не был пьяной скотиной, вот, и я тяготел к каким-то вот нормальным, спокойным отношениям, а девушки у меня были как раз такие рок-н-ролл герлс, как говорится. Этого тоже считался типа рокер, панк и так далее. Ну, занимался тоже рок-музыкой, там на гитарах играли в группах. Отсюда, кстати, тоже алкогольное мышление, что типа настоящий рокер, он должен бухать. Вот. Поэтому отношения с девушками складывались, они были очень бурные. Вот. У меня была одна такая, я ее называл любовь всей моей жизни, хотя у нас были истории, там мы пришли в бар, там подрались вообще, там она мне чуть кружку пива в голову не разлила. Я показал жопу там со сцены, там, ну короче, какая-то вообще, исполнял я по пьяни «Будьте нати», и я этим гордился. То есть кому-то это что вы за дегроты какие-то так живете, я думаю, о, вот я крутой. Я очень хотел доказать, раз я всю жизнь был такой ботаник и стеснительный, я хотел показать, вот я какой, вот я вот не ботан, я вот такой вот вообще крутой, разбитной. Но это была маска. По пьяни я ее поддерживал, а трезвый я не был вот такой крутой, разбитной. И чтобы поддерживать эту маску, приходилось пить все больше и больше. Вот. Девушки, когда видели, что за маской крутого парня, нету настоящего крутого парня, утрачивали ко мне интерес, они бросали меня, из-за чего я получал прекрасные поводы еще больше напиваться, уходить в запои, впадать в саможалость, там ругать, что вот бабы суки, вы там не цените любовь, вам только вот это. Вот. В какой-то момент я даже к психологу обратился, меня бросила одна из девушек как раз. Они еще, кстати, все меня бросали, они потом недели не проходило, они мне скидывали. Одна скинула фотку с букетом, что вот это от моего нового ты конченый. Другая мне тоже написала, что вот я уже сплю с другим, а ты говно. Я понял, что у меня что-то типа депрессии, подумал, мне нужен психолог. Пошел к психологу. Я, кстати, думал подспудно уже, что, а может, если я пройду психотерапию, я типа бухать брошу. Я уже понимал, что я бухаю, да, потому что мне жизнь не мила. Вот. Мне очень помогла психотерапия, но пить я не бросил. Я до этого был такой депрессивный пьяница, который напивался, там лил слезы, там и это, а я стал жизнерадостный пьяница. Поэтому у меня вроде бы были запои, но вот так несколько лет вообще все было нормально. Я работал, я снимал квартиру, деньги на пьянку были, настроение прекрасное. Ну вот в пятницу выходишь с работы, покупаешь пузырь, ух, на ужин в субботу с утра начал, потом уже воскресенье. Вот. А последние годы уже употребление, честно говоря, был под действием алкоголя уже все время. То есть я все время был или пьяный, или с похмелья, или опохмеленный. На работу я уже приходил вот с трясущимися руками, с красными шарами. Помню, как-то сидим на обеде, и я понимаю, что жесткое палево, у меня ложка вот так в руке ходит ходуном. Я начал борзеть уже, я похмелялся в рабочее время. Типа я иду на обед и сам купил, это вкрутил. Или я юрист по профессии, поехал, типа я в суд. Поехал действительно в суд, просудился, вышел из суда, так, вкрутил бутылочку, все, можно в офис, настроение хорошее. Вот. Меня почему-то, ни разу не выгнали с работы, хотя я давал до этого все поводы. В принципе, я и прогуливал, и опаздывал. Разок только на меня нагнали, то жалуются, что значит, после выходных, хотя перегаром пахнет, я смертельно обиделся, что да я, да вы, какое право вы имеете мне что-то предъявлять. Хотя уже напоминал трясущегося хроника. В принципе, мне везло. Но у меня были большие претензии к миру, большие амбиции. Я очень обижался, что у меня нет своего жилья, что мне платят небольшую зарплату. Вот. Это я живу уже в городе Тюмени, где вот окончил институт. И я что-то подумал, работы у меня тут нету, квартиры тут стоят дорого. Плюс я хотел заниматься творчеством, литературой я занимаюсь, хочу быть писателем. Подумал, вот надо мне ехать, наверное, в Санкт-Петербург. Там же и работа есть, там и можно какие-то литературные знакомства завести. Я довольно легко вдруг нашел работу, даже еще не приезжая сюда. Я искал работу по всей стране. И в Тюмени, и в соседних городах нигде не брали. А в Питере позвали сразу в 3 места. Но я подумал, что это знак Божий, значит, надо ехать. Я поехал в Санкт-Петербург с твердым убеждением, что я еду в Питере пить, вести богемную жизнь, значит, бухать, ходить по рюмочным. Вот, но даже месяца я тут не проходил по рюмочным, честно говоря. Буквально не прошла неделя, меня пьяного обокрали. Вот, причем так довольно удачно, как ни странно, обокрали, когда я уже устроился на работу и снял комнату. И не тронули ни документы, ни карты, у меня украли только телефон, смартфон. Вот. 2 дня я тут шастал по Питеру без связи, когда удалось всеми правдами и неправдами купить новый телефон, перевыпустить симку, мне бац, выяснилось, что на меня в 3 банков набрали кредитов. Ну все, капец. Я думал, что я сейчас поработаю, возьму ипотеку, будет у меня квартира, тут хрен тебе, кредитная история испорчена, еще у тебя долги по кредитам, которые ты не брал. Ну, взломали, видимо, банковские приложения. Ну все, кирдык. А поскольку я как-то вроде бы был верующий, я с одной стороны так думал, ну все, жопа, все. Жизнь просрана. А с другой, я пришел тогда, помню, во Владимирский собор, стал молиться Богу, что вообще, что делать, как делать. А мысль-то была только одна, что мне может Бог этим сказать, завязывай синевой. Вот, я давно знал про анонимные алкоголики, даже как-то еще в Тюмени хотел пойти, даже 2 раза пришел, но постеснялся зайти. А тут я пришел в анонимные алкоголики первый раз, в 22-м году, в октябре. Ну, можете заметить, что в 22-м году в октябре я пришел, а трезвый только с 24-го года. Очень долгий этот был путь, честно говоря. Хотя меня очень хорошо на этой группе приняли. Мне очень понравилось первое собрание. Вот. Но потом почему-то мне не задалось. Я очень неуживчивый человек. Я понимал, что мне надо как-то это с людьми сходиться, чтобы тут был контакт какой-то. Но не получалось. Я приходил на группы, отсидел, что-то высказался. Потом пытался с кем-то разговаривать, ходить в кофейни. Какие-то даже у меня были телефоны. Ну, почему-то личного контакта не было никакого. Потом мне проехались по ушам, что типа группа это фигня. Главное проходить шаги. Я подумал, ну может действительно надо проходить шаги. Ничего про это не знал, не понимал. Ну, попался мне спонсор, с которым мы стали что-то там заниматься. И мы стали по видеосвязи, мы занимались, читали большую книгу. И типа так сделали первый, второй, третий шаг. Я ничего не понял про первый, второй, третий шаг. Ну, что-то это, ну ладно. Но 2 месяца я не пил. Это уже для меня был показатель, что что-то в этом есть. Потому что до этого я неделю-две не пить не мог. Уже максимум месяц, и то уже все. Выпить, выпить, выпить. А тут я 2 месяца не пил, и относительно спокойно мне это далось. Вот. И мне говорит спонсор, пиши 4-й шаг. Вот. Я стал писать 4-й шаг. Вот. А мне в это время, поскольку у меня мошеннические кредиты эти были, мне все время звонят коллекторы, там почему не платишь, я начинаю что-то отмазываться, ну потому что я думаю, сфига ли я вам должен платить, честно говоря. Вот. И тут я пишу 4-й шаг, я выписываю коллекторов, банки, всех, вот. И меня это разрывало просто, то есть я считал, что у меня нет никакого эгоизма, я наоборот жертва, я по жизни потерпевший. То мне в детстве морду били, деньги отнимали, то тут я попал, то еще и что это. У меня, меня тут обокрали, на меня набрали кредитов, а я должен с каким-то эгоизмом еще бороться там и свою сторону. Какая моя сторона? Меня обокрали, идите в жопу. Вот, и в один из таких дней я просто меня рвало, я и подумал, нафиг мне это такая программа, что это за фигня? От того, что я бросаю пить и тут борюсь с эгоизмом, кредиты мне не спишут, пойду-ка я лучше. Пошел, купил бутылку и... Ушел, даже не сорвался, а ушел, собственно, в такое употребление. И очень озлобился на сообщество, на программу. Я прямо вот иногда пил и злился, что вот эти уроды анонимные сидят, собираются. И вот как мне помогла 12-шаговая программа? Какой я радостный, счастливый, трезвый. Я уже даже не ходил, у меня это просто вообще скотство какое-то. Ненавидел сообщество. Отсюда я, кстати, потом сделал опыт, который всегда говорю всем. Вот не надо вот слушать тех, кто делай шаги. Шаги – это очень такая сложная духовная работа. И новичку это может быть тяжело. Я поэтому большой противник шаговых групп. Очень благодарен Богу, что я их существование узнал только уже много позже. Я уже даже в стабильной трезвости писал эти шаги. И то это эмоционально очень тяжело. Когда приходит человек, только-только пить перестал. Вот. Полгода я еще бухал. Иногда ходил на группы, но все равно бухал. Вот. А потом уже и не ходил. И уже не хотел бросать. Хотя уже тоже начал. Очень быстро вернулся к тому же, с чего и начал в Тюмени, но уже в Санкт-Петербурге. Тоже с пятницы по воскресенье запои. В понедельник я выхожу трясущийся на работу. Прихожу к обеду или прогуливаю порой даже. Почему-то меня опять не увольняли. Хотя имели полное моральное право, я даже их бы не осудил. В понедельник лишь бы досидеть до вечера, чтобы башку полечить. Во вторник я еще что-то не очень, можно еще полечиться. Среда. Ну и в итоге, короче, буквально все время я был или с бодуна, или под даты, и опять. Не знаю, сколько бы это продолжалось. Вот, я уехал в отпуск в город Тюмени, случайно встретился с девушкой, вот, которая называла любовь всей моей жизни, так сказать. Вот. Она меня вроде тогда ненавидела, бросила. Тут мы что-то встретились, оба были пьяные. Она довольно жесткая тоже алкоголичка, ее там родители сдавали, как я потом узнал, лечиться тоже куда-то на ребу и так далее. Вот мы встретились пьяные, хотя у меня был запой 2 или 3, я уже еле ноги волочил, но она тоже была выпившей, и мы гуляли по лесопарку, обнимались, целовались, я думал, вот оно счастье, столько лет я мечтал, и вот это. Но потом мы пошли за добавкой, мне не хватило денег заплатить за выпивку, и все, мы, короче, разосрались в хлам, час орали друг на друга, чуть не передрались. Ну и, короче, не перепало мне в тот день, я очень расстроился, потому что с личной жизнью уже тогда было глухо. Это в 20 лет быть пьяным и таким рок-звездой, это круто, а в 30 лет быть пьяным, это ты алкаш и дегрот уже, как бы. Но это я только вот опытным путем понял. Нормальному человеку это понятно и без этого. Мне было непонятно, хотя я думал, что я очень умный, но оказалось не очень. Вот, и потом я лежал у родителей на отходниках после этой встречи. И, а поскольку я начинал пить еще в студенчестве, я думал, что я начну пить, у меня наладится личная жизнь. Тут у меня что-то одно на другое наложилось. Я думал, думал. И вот только тогда я понял, что да нет, если бухать и быть запойным алкоголиком, с какого лешего у тебя что-то вообще в жизни наладится. И в какой-то момент я понял, что да, походу вот тогда, в 18 лет, я сделал ошибку. Я принял неправильное решение, когда я решил начать бухать. Я понял, что мне нужно бросить пить. Но у меня было жесткое отрицание к анонимным алкоголикам, к шагам, поэтому на группу я идти не хотел. Я пробовал всякие альтернативные методы. Какие-то видео на ютубе смотрел, вот там было то же самое, только сбоку, что вот я бросил пить, и теперь у меня все кайфово, у меня все ништяк. Вот. Нашел этот метод Шичко, писал какие-то дневники, друзьям митинговал, что типа вот алкоголь, это наркотик, это вот вообще какой нормальный человек будет пить алкоголь, но проходила неделя-две, я снова в говно и в запое. То есть я вроде искренне хотел бросить пить, но почему-то неделя-две пройдет, и я уже это снова пьяный, снова в запое. У меня была жесткая одержимость, просто охватывало жесткое желание, я с этим не мог совладать. И кончилось это тогда, когда вот так же после очередного запоя в понедельник мне нужно было идти на работу. Вот. Я просыпаюсь, у меня на столе осталась водка со вчера. И голова мне понятно, что надо это, собираться на работу быстрее. Это. Вместо этого я сажусь, водку всю допиваю, понимаю, что это полное безумие. Но я обнаружил, что вообще себя не контролирую. Потом я вместо работы оказался вообще где-то за городом. Шел в сторону КАДа по трассе, там даже не ходили автобусы. Кое-как перебрался через КАД, помню, лазил через эти ограждения, через дороги перебегал. Кое-как добрался до метро, приехал сюда, здесь я недалеко живу, пошел в рюмочную «Дружба», многим известную. Вот. Там похмелился и просто... А я напомню, что этот момент я искренне хотел бросить пить. Я искренне хочу бросить пить, и вот я в таком состоянии. Я шел из этой рюмочной домой, просто у меня полились слезы, я взмолился Богу, что «Боже, я не могу с этим ничего сделать, что-то сделай со мной, это просто какое-то безумие, это ад». И, видимо, тогда был действительно первый шаг. Первый шаг не в том, что я признался алкоголиком. Алкоголиком я признался давно, но у меня не было второй части второго шага, то есть, что мы признали, что мы потеряли контроль над своей жизнью. Я пытался договариваться с своим алкоголизмом, что ну окей, вот буду работать, в выходные, в отпуске бухать. А тут я увидел, все, я не управляю этой зависимостью, она управляет мной, и я уже просто не знаю, что будет дальше. Я очень не хотел идти опять на эти анонимные алкоголики, но я взял на такое слабо, просто вспомнил, что тут я вот на этих всех других методах, я неделю-две не могу трезвым быть. А пока я ходил на анонимные алкоголики, я 2 месяца по месяцу я не пил. Я решил, хрен с ним, я их ненавижу, я ненавижу эти шаги, но схожу. И была самая близкая группа тогда отца Мартина. И я подумал, я раньше бывал на отца Мартина, и когда я бывал, всегда было очень людно. Я подумал, на отца Мартина всегда многолюдно, я приду, послушаю, я разговаривать ни с кем не буду. И я пришел на группу в субботу в 8 вечера, когда, как известно, не очень-то людно, честно говоря. Я пришел на эту группу, где не было вообще никого, кроме ведущего. Я хотел ни с кем не разговаривать, но поскольку здесь кроме меня был только ведущий, мне пришлось разговаривать. Мы стали разговаривать с ведущим. У нас оказался внезапно очень похожий опыт. Мы с ним подружились. Он уже давно уехал в Татарстан и сорвался несколько раз. Но я остался. Вот его уже здесь нет, а я после этого остался. Я после этого увидел, что Бог как будто вот взял меня и так повел. При моем нежелании. Я ненавидел алкоголиков, шаги. И вдруг я сюда хожу. Я прихожу на группу, где только один ведущий. И вдруг я начинаю сюда ходить. Я очень благодарен тем людям, которые были на группе отца Мартина, некоторые из них сидят здесь, которые говорили, я не прохожу шаги, я просто хожу на группу, и мне нормально. Я подумал, о, вот это мне подходит, здесь этих тупых шагов нету. Я подумал, что мне это подходит. Я решил, вот я буду просто ходить на группу, а эти шаги идиотские, бороться с эгоизмом я не буду. И для начала мне этого хватило, действительно. Я действительно стал ходить на группу и стал трезвиться. Потом мне посоветовали... малую группу. Советовал наш Санек, который тоже потом срывался несколько раз, но я вот верю, что Бог его не оставит, потому что он очень много сделал для моего спасения. Он мне сказал, сходи на малую группу. А я не знал, что за малая группа, я туда не собирался идти. Вот. И довольно странно, что я пошел, потому что я обычно после работы шел на группу, я был голодный, шел домой. Здесь я пришел на группу, мне сказали, вот сходи на малую. Не знаю, почему я вдруг не пошел домой жрать, а решил пойти на эту малую группу. Почему-то я пошел. Прихожу, здесь сидит на моем месте Серега наш, ведущий. У меня врубилось отрицание. Сидит какой-то мужик. Я его тут на Мартин никогда не видел. Кто он такой вообще сидит, тут что-то вещает. Потом он сказал, мы на малой группе будем углубленно проходить первые три шага. Во мне все всклокотало. И тут эти идиотские шаги, нафиг я вообще сюда пришел, я сюда больше не пойду. Вот. Я сидел, дальше слушал этого Серегу. И вдруг он говорит, а что если я вам скажу, что вообще-то вы все боги? А я читал тоже Бхагавадгиту, вот эти веды, индийские учения. Я понял, что он имеет в виду. Я такой, блин, а он что-то знает. Он начинает рассказывать о себе какие-то жуткие истории, как он жил в подвале, как он бомжевал, как он воровал, там, не знаю, стеклоочиститель у уборщицы, его выпивал. То есть какой-то вообще человек жил в аду, и вот он сидит, такой радостный, одухотворенный. Я подумал, блин, этот мужик что-то знает. Ну-ка я хочу иметь то, что имеет он. И в итоге нас на первой малой группе было полное вот это помещение. Вот. Никто почти не ходил. Я пришел на первое занятие с жестким отрицаловым. Я был, буквально у нас было два человека, кто доходил малую группу до конца. И тут только до меня дошли первые три шага. Вот я говорю, я считал себя очень умным, а почему-то вот я эти шаги не понимал. Просто прочитал большую книгу со спонсором. Я их понял, когда вот мы целый учебный год здесь писали какие-то домашние задания. Я увидел первый шаг, что это бессилие, это не то, что вот я алкоголик и все, любите меня таким, а это еще и мы потеряли контроль над своей жизнью. Это то, что я увидел не в пьянстве, а в трезвости, и почему мне не подошла жизнь без шагов по итогу. Я думал, как? Все мои проблемы от пьянки. Я сейчас брошу пить, у меня все наладится, у меня попрет карьера, у меня наладится личная жизнь, у меня появится там квартира, все-все-все на свете. Я буду себя хорошо эмоционально чувствовать. А произошло что-то вообще другое. Я не пил там 3 месяца, мне говорили, вот 90-90 отходить. Я думал, сейчас я отхожу 90-90, меня отпустит. Думал, переломаться, перетерпеть. Проходил 90-90, нифига мне лучше не стало, мне хуже стало. Я просто вообще ужасно себя чувствовал. 4 месяца, 5 месяцев, у меня такая просто тревожность, недовольство, страхи жесткие из-за тех же самых этих кредитов. Я сорвался. Вот. И я помню, смотрел тогда фильм «Бандитский Петербург», мне очень нравится этот фильм, трезвый еще. Там все время пьют водку. Я смотрел, как они пьют водку и пускал слюни. Я им завидовал. Мне казалось, вот я потерял кайф. Я лишился вот этого кайфа. Вот. Я в трезвости, и трезвость фиговая. Еще была зима. Вот. Я подумал, что, ну, хрен с ним. Пил бутылку, стал ее пить, пью, а кайфа нету. Еще пью, и кайфа нету. Где-то после пятой шестой рюмки какое-то подобие кайфа появляется. Потом я ничего не помню, потом я переблевался, потом я просыпаюсь с бодуна, и у меня тревога не то, что не ушла, она еще хуже, у меня вообще панические атаки. И это вообще было ощущение, честно говоря, западни в сообществе, вроде бы. То есть мне и пьяным ужасно, я в жопе, я все теряю, я ужасно себя чувствую. И я трезвый, в жопе я себя ужасно чувствую. И что мне делать? Ну, пришлось дальше сюда ходить. Я понял, что мне нужен третий шаг. Без третьего шага я от этой тревожности, от этих страхов не избавлюсь. Я тогда, кстати, сорвался. Плохо это даже помню. Я пришел сюда на группу отца Мартина, в жопу пьяный, просто приперся. И сказал, ребята, бля, если я не сделаю третий шаг, мне хана. Вот. Ну, ничего. Кто не без этого? Потому и товарищ, вот он однажды... Ну, он ходил на Мартин, он сорвался, и потом стеснялся сюда ходить. Не надо стесняться, приходите пьяные, приходите в срыве, после срыва мы все такие. Многие люди, которые по многу не пьют, они срывались, и все нормально. Я через срывы выздоравливал только. Вот, я уже понимаю, что ага, мне нужен третий шаг. Ну, окей. Но у меня не получалось найти спонсора. Я уже понимал, что да, мне нужно, походу, все-таки делать эти шаги дурацкие ваши. Спонсора нет. Но... У меня сохранялось, честно говоря, отрицание того, что у меня есть эгоизм, и мне нужно с ним бороться. Я был в жертве. Я считал, что меня всю жизнь обижали, я поэтому пил. Вот. А как делать четвертый шаг, если у тебя нет эгоизма? Тебя надо канонизировать, если у тебя эгоизма нет, и написать твое житие. А какие шаги? пришлось еще раз сорваться, чтобы понять. Этот срыв был тоже очень полезный на самом деле. Он был на эгоизме, потому что незадолго до того, а я уже тогда не пил в опять 3 месяца после срыва, я хотел служить на группе ведущим. Вот. Я пришел на рабочее собрание, мне сказали, вот есть вакансия ведущего. Я пришел, вот. Вместо того, чтобы вызваться, почему-то язык в жопу засунул, сидел тут, молчал. Назначили не меня, а назначили еще девочку, которая буквально месяц ходила на группу отца Мартина, буквально месяц была трезвой, ее назначают ведущей. Мой эгоизм просто на говно исходил, я шел домой. Да кто она такая? Она вообще месяц трезвая. Она... Я сюда хожу год, я 3 месяца трезвый. Да кто она? Да кто я? Через несколько дней я срываюсь. Потом я еще в этом срыве пьяный пошел на встречу с одной молодой писательницей, а я тоже хочу быть писателем. Я сидел, смотрю на нее, и у меня опять эгоизм, говно клокочет. Да почему? Вот это я должен быть писателем, а кто она, какого хера, говно во мне. И тут я увидел в этом срыве, о, у меня есть эгоизм, вот он. Я пробухался, и сразу у меня спонсор появляется. Готов ученик, готов учитель. Вот как только этот срыв вышел в эгоизм, у меня спонсор появляется, и мы начинаем делать шаги, которые я так не хотел делать. Я начал их делать. И прошел 4-й и 5-й шаг. Я только, кстати, утвердился, честно говоря, что не надо спешить 4-м и 5-м шагом. Я его писал почти полгода. Я убежден, что я правильно делал. Вот. В меня он заходил очень тяжело. Хотя... Это очень интересный на этот раз оказался опыт. Я выписал свои обиды, их было почти 400. Я знал про себя, что я обидчивый человек, но я так выписываю. Некоторые люди мне, допустим, вообще ничего не сделали. Я, допустим, очень завистливый оказался. То есть были люди, которые мне ничего плохого не сделали. Ну, допустим, у кого-то, не знаю, парень, который нравится девушкам. Все, он мой враг смертный. А он даже не знает, как я его ненавижу. Люди, которые чего-то достигают, там, еще что-то. Вот. Кого-то пишешь, просто отваливались эти претензии. Допустим, из детства вот очень было много претензий, раз такой был гопнический город, вот к этим гопникам, которые у меня там били мне морду, прижимали меня к стене, отнимали толпой у меня деньги. Я их очень ненавидел. Тут я как-то вот это выписывал, увидел, что это не они виноваты, они сами жили в этой среде. И как бы если ты не будешь агрессором, не будешь бить первый, тебя будут чморить. Они даже не потому так себя вели, что им меня ущемить хотелось, а чтобы самих не чморили. Но у меня от этого, кстати, случился жесткий такой кризис веры в Бога. То есть у меня ушли обиды на этих людей. Я подумал, ага, эти люди не виноваты. Получается, виноват Бог, который создал такой говенный мир, где вот такие законы, где право сильного. И я вроде после 2-го, 3-го шага, но я прям спонсор, говорю, Бога нету, я, если он есть, то он вообще сволочь какая-то, если он такой мир создал. Говоря, я прям так, меня сильно придавило вот это вот, сильно я себя хреново чувствовал. Помогла мне опять малая группа, кстати. Я сидел здесь опять вот на этом говне, на претензиях к Богу, и нам Серега на малой группе говорит, что ничего прошлого нет, будущего нет, даже вот, как ее зовут, то ли Маша, то ли кто, девушка сидела, одна ушла, все, ее нету. Я такой задумался, прошлого нету. А я тут это хожу на говно и скажу прошлое. Эти люди, они меня вообще не помнят. Я как раз бывший встретился, удивился, что она вообще с трудом помнила, что у нас были какие-то отношения. Я даже на работе, помню, сидел, меня эта мысль потом осенила. Так, прошлого нету. Я пошел даже прогуляться. Тогда, если прошлого нету, значит что? Значит, это не люди меня обижали, это моя голова мне каждый день рассказывает, люди тебя обижали. Зачем она это делает? Я продолжал думать. Чтобы меня вывести на саможалость, на вот это вот, жизнь говно, пойду нажрусь. Я увидел, действительно, вот оно как работает. То есть проблема-то не в тех, кто меня обижал, они меня давно не помнят, а проблема во мне. Вот так я увидел свое алкогольное мышление. Но честно скажу, не всех еще простил, но градус ненависти сильно ушел. Об этом могу сказать. Вот, потом я сделал уже 6-й, 7-й шаг. У меня было, честно говоря, ощущение, что я что-то не так сделал, потому что, ну, сделаю, и хрен с ним. Сейчас я написал список 8-го шага. Не хочу делать 9-ки, честно говоря, во мне жуткий протест. Я еще, когда в 22-м году пришел на первую группу, на первые группы ходил, я сразу понял, вот 9-й шаг я делать не хочу, я сразу подумал. И как раз вот в русле моего отрицания, что это меня все обижали, меня все чморили, а я еще должен тут извиняться, свою вину признавать. Да хер им нарыло вообще. Пошли они в жопу. Извините, если кого-то смущает это. Что-то я действительно за базаром не слежу. Вот. Ну, в общем, я рассказал о своем пути. Что могу сказать по итогу? Большая проблема трезвости, что это были мои огромные ожидания. Я думал, и многие, наверное, думали, что вот я брошу пить, я буду просто вот герой, там, не знаю, ветеран Великой Отечественной войны. Мне надо поставить памятник, дать медаль, и у меня все решатся проблемы, появится девушка, появится квартира, все попрет. Потом вот трезвый, этого ничего так-то вот, ну то есть я не похудел, не нашел девушку, не купил квартиру. И эти ожидания, они немножко так, честно говоря, подкидывали вот эти говёные мысли, обесценку. Но я увидел другое, у меня подарки трезвости были офигенные. Но наше алкогольное мышление, оно так устроено, что мы отрицаем все, и мы не умеем радоваться. Я не умею радоваться. Вот я хочу быть, допустим, писателем. Мне еще год назад никто не собирался публиковать. Сейчас меня уже готовы публиковать, возможно, будет публикация. Надо бы радоваться. Что я делаю? Да в каком-то говеном издательстве, да ну, да вообще я не то хотел, что вот это вот. То есть, как нам тот же Серега говорил на малой группе, ну вот, говорит, я тоже парился, что нет квартиры. Когда у меня появилась квартира, я очень радовался. Недели две. А потом стал все обесценивать. То есть, как бы, честно говоря, сколько нам не дай, все будем обесценивать, честно говоря. Надо уметь быть благодарными тому, что есть. Вот. Если абстрагироваться от своих хотелок эгоизма, жизнь моя изменилась в лучшую сторону. Очень лучшую, честно говоря. Ну, год не бухать, это ж нифига себе. Да еще и амбиции какие-то реализуются. На квартиру тоже, кстати, перспективы реализуются, потому что мошеннические кредиты мне удалось оспорить в судах. Буквально вчера последний суд кончился. У меня теперь чистая кредитная история, и строго-то говоря, устраивайся на работу, бери ипотеку. Просто опять цены фиговые, ставка высокая, дома хреновые, далеко от метро. Даже если я возьму ипотеку, я завтра, послезавтра скажу, говенная квартира, соседи уроды, добираться долго. Вот. Поэтому трезвость трезвостью, мы ее тут получаем, надо ее ценить, быть благодарными. Вот. Ну, я закончил, вам благодарный. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Давайте. У нас 10 минут на вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы.
Можно, Денис, алкоголик?
Привет, Денис.
Вы пару дней вот это, в среду я был там в приюте на группе. Вот, а потом пойдем на группу, я попадаю на группу к анонимным наркоманам. Так, ну, интересно, что люди интересные, да? А стоит ли, то есть, вот ну я алкаш, то есть, да, мне там реабилитационный центр, то есть мне ни одно услышал, хотя вот одну группу, послушать мнение такое по поводу, стоит ли вообще на эту группу как-то приходить, если вот так вникать вообще, что там происходит, не то есть 12-шаговая программа там, то есть, да. Но мне по большому счету занять время. То есть у меня там да, время после 15.00, как бы, ну, свободно. Работать мне не дают, чтобы не было что там возможности сорваться, там время они там искушают сильно. Вот. Как вот такой момент я могу задать на группе такой вопрос?
На спикерской мне, наверное, только или как?
Хотите или не хотите вообще что-то такое
спикерское? На спикерской спикеру только вопрос.
Скажи, пожалуйста, свой опыт. Вот как вот,
ну. Вот мой опыт, дело в том, что я чистый алкоголик, у меня наркотический опыт минимальный. Но к нам на группу на самом деле приходят люди, которые как раз, вот одна девушка есть, она чистая наркоманка, она пришла сюда именно потому, что в алкоголиках программу лучше делают, а 12-шаговая программа, она одна везде. Но вот бывает, что наркоманы идут сюда. Не знаю, не могу судить.
Продолжение момента. Я как бы для себя определенно решил, что, наверное, я ходить не буду на такие группы. То есть вот сюда. Почему это вот это? Ну, не про отторжение какое-то.
Если отторжение, я считаю, не надо. Потому что важно найти свою группу, где тебе комфортно, где люди, с которыми тебе комфортно. А насиловать себя – это последнее дело. Ну, один раз ты себя изнасиловал, ну, два там перешагнул, заставил. Ну, через месяц пошло все в жопу, пойду нажрусь. Вот я в этом смысле сторонник, чтобы потихоньку. Потому что я себя так заставлял, это ничем хорошим не кончилось. Спасибо.
Спасибо.
Привет. Вопрос такой. Вот ты писатель, да? Вот. Пока бухал, вообще что-то писал?
Писал? Об этом писал, кстати, тоже. Тот небольшой плюс о своих пьяных похождениях и безумных отношениях написал несколько довольно неплохих рассказов. Вот. Ну, на том плюсы кончаются. Но вообще по пьяни творчества нету, на самом деле. По крайней мере, литературного. Да и любого, потому что ну, для творчества нужна ясная голова. Конечно, ну, когда ты все время пьяный или все время с бодуна, ты все время вот такой, вот у тебя сил ни на что не остается. Поэтому писал, но очень мало, как раз когда перестал бухать, я стал писать еще больше, и то, что писал несколько лет, закончил буквально за полгода-год. Поэтому трезвости помеха.
Спасибо, Паша, за встречу с Антоном Алкоголем.
Привет, Антон.
Привет, Антон.
Да, скажи, пожалуйста, вот на ежедневной основе ты вот по одиннадцатому шагу, ну, что делаешь? Поделись, пожалуйста, опытом, я имею в виду на основе систематики.
Систематически я молюсь. Молюсь утром и вечером. Иногда в течение дня. Вот. Иногда у меня есть такие духовные качели, поскольку я вышел все-таки из православия и там имел в церкви какой-то опыт, то вот периодически мне хочется опять вести такую православную духовную жизнь. Вот, я начинаю прям ходить в церковь, вычитывать все молитвы. Вот, потом у меня начинаются противоречия на почве всегда того, что называется блудной страсти. Меня начинает крыть похоть. Вот. Все это плохо совмещается с религиозным учением. Случается откат, когда... Ну, я, опять же, молитвы не бросаю, просто я читаю в любом случае хотя бы наши шаговые молитвы. Вот эти первого шага, второго, третьего, десятого, утренние о душевном покое я читаю обязательно утром и вечером. Вот. Сейчас и в церковь тоже хожу, но так спокойно. Стараюсь медитировать, и это очень важно, потому что проблема вот этой головы, вот этих загонов, она страшная. Потому что вроде год трезвости, я думал, я уже через полгода летать буду. Нет, я не летаю. И через год я не летаю, и как только немножко голова распоясывается, сразу начинается обесценивание программы, обесценивание шагов. Недавно вот шел по улице Рубинштейна, проходил рюмочную, в которую любил ходить, и так хорошо же зайти нахреначиться водки. Год трезвости. А тут тебя гал подкидывает, и нафиг такая трезвость, если ты через год опять хочешь бухать, и сколько же это так можно далеко зайти. Поэтому очень важно медитировать, находиться в моменте и на группы ходить. Я заметил, что вот эти загоны, они сильно лезут, когда я реже стал ходить на группы, поэтому сейчас стараюсь ходить чаще. И очень важно проговаривать эти загоны со спонсором. Я понимаю, что спонсор мне ничего нового не скажет, иногда подбешивает, опять он мне скажет, делай шаги дальше. Но я проговариваю, потому что надо не со своей головой разговаривать, хотя бы с наставником. Ну как, с высшей силой в лице, так сказать. Вот. Спасибо, если ответил. Привет.
Я не знаю, как сформулировать твой вопрос, потому что я последние там 3-4 группы тебя ну, слушал, да, и ну, сейчас слушал. И вот у меня такой вопрос, не знаю, как там, вот у тебя разочарование программы. Как ты дальше собираешься, ну, как бы, действовать? Вот, ну, я тебе благодарен за твою честность, за спикерскую, но вот как я тебя слышу, да, ты ну, не видишь, как ты дальше собираешься действовать. Что, ну, как ты, ну, что ты думаешь? Потому что, ну, как бы я вижу реально ты честен перед нами, там, перед самим собой, и программа, ну, как бы вот в полной мере, как вы говорили, она не работает. Что дальше?
Ну, во-первых, выхода-то другого у меня нет. Я уже неоднократно, да, окей, я обесценивал программу, думал, что это говно. К чему это привело? Что я буквально очень быстро возвращался туда же, куда и начал, и был на грани потери всего. То есть изначально было такое, что больше ничего не работает. Нравится мне это, не нравится, но, блин, это единственное, что для меня работало. Вот. Ну и все-таки опыт какой-то складывался. И то есть сейчас я могу сказать, что программа работает. Может быть, не так, как мне бы хотелось, но третий шаг очень работает. Четвертый, пятый шаг, это была очень сложная работа, но тем не менее она проделана. То есть у меня сейчас нет такого отрицания программы, как было тогда. То есть я все-таки ее проделал и увидел по-новому. Какое-то отрицание, оно есть, я не спорю. Но вот уже как-то все-таки начинаешь ценить свою трезвость, уже не хочется назад. Поэтому восьмерки, девятки буду делать.
Твой опыт показывает, что
даже при отрицании программы, идя через силу, разница понимаю, где-то переступает через вот свои вот эти вот дефекты характера, она все равно работает.
Не, я ничего никуда не переступал.
Ну, это сопротивление у тебя же все равно программе есть.
Нет.
Это... Как вот тогда тебя понять? Разочарование программы.
Это воля, это просто вот в этом воля Божия, такая ирония, что я не хотел ходить на группу, я сюда хожу. И мне сейчас очень нравится ходить на группы, а вернее на группу отца Мартина. Вот, моя домашняя группа. Шаги я делать не хотел. Но опять же, вот для меня огромная часть выздоровления это наша малая группа. Наша малая группа это первый, второй, третий шаг. Я очень люблю нашу малую группу, я очень люблю Серегу, это просто вот я его люблю. Через него Бог ко мне обратился. Бог меня вел через эту программу. Четвертый, пятый шаг, да, было. Да нет, кстати, в этот раз на самом деле не было такого отрицания именно программы, а было глобальные более претензии. У меня нет сейчас такого отрицания. Мысли всякие подкидываются, но ну уже по кругу я говорю, что другого ничего не придумано, честно говоря, для меня, поэтому насиловать себя бесполезно. Я просто, знаешь, делал потихоньку. Главное потихоньку. Я почему и не люблю шаговые группы, что типа новичок пришел, заткнись, иди делай шаги, бум его с головой. Это нельзя так. Надо потихоньку. Через не могу я ничего не делал.
Спасибо. Можно еще? Есть еще один вопрос?
Продлиться можно.
Писательство. Это вот эта идея про то, чтобы стать писателем, про то, что когда тебе прежде голове пришла, или такие попья, или как вообще? Когда
вот так? Не понял. Сейчас еще Женя на вопрос доскажу, кое-что вспомнил. Да. Я вообще человек очень ленивый, я себя не могу заставлять. Я сюда хожу только потому, что я живу тут за углом на улице Достоевского. Люди, которые из Мурина ездят на группу, я ими восхищаюсь, потому что я бы из Мурина не ездил бы сюда. Я сюда хожу, потому что мне рядышком, мне удобно. Вот. Я очень ленивый человек, и не шибко-то я себя, честно говоря, пересилил. Дима, на твой вопрос... Да, это еще до, наверное, было пьянки. Но это просто как бы... То, что ты любишь, ты хочешь этим заниматься. Я просто я люблю с детства книги, литературу. Это вот я этим занимаюсь. Ну, в свободное время я в основном что делаю, книжки читаю. Ну, иногда смотрю что-то в интернете. В какой-то момент просто я читал, и мне захотелось тоже это сделать. Наверное, это было до пьянки, но во время пьянки это тоже было. И мне казалось, что вот я такой, не знаю, Чарльз Буковский или Довлатов, вот что я еще и бухаю. У меня было тоже представление, что вот писателем должен такой быть пьющий богемный алкоголик. Вот. Но опять же, повторюсь, что быть трясущимся хроником это не круто, не красиво, не эстетично ни разу. Нет. Вот такого вот счастливый, трезвый, свободный, этого нет. Лучше ли я себя чувствую? Лучше. Есть ли у меня проблески счастья? Есть. Просто, что действительно приобретено, я увидел, как голова меня разводит. Я увидел, что у меня есть все для того, чтобы быть счастливым и благодарным. Я не умею это принять. Моя больная душа, моя больная голова настроена на то, чтобы быть недовольным, обесценивать. Видимо, мое алкогольное мышление не изжито. И как только я выпадаю из какого-то нормального ритма выздоровления, у меня голова начинает выводить на говно и обесценивать. То есть объективно посмотреть, я должен быть счастливым, но вот я радоваться не умею. Но у меня есть моменты радости какие-то. Ну вот такого, ах, вот я счастливый, этого нет, честно скажу. Может будет, не знаю. Мне вот тоже спонсор рассказывал, вот он там сделал четвертый шаг, его сразу там, ух, благодать на него спустилась. У него, кстати, тоже она на него спустилась, а потом ушла, и приходится все время бежать за ней, чтобы, потому что если ты стоишь на месте, она от тебя убегает. У меня раз какой-то духовный опыт был еще до пьянки, потому что когда я вот там в юности ходил в церковь, вот это вот Святой Дух, благодать, это все было. Я просто начал пить, когда отрекся от этого. И возможно, то есть вот эта благодать и счастье, они мне были даны даром, я их пропил. И сейчас мне это дается тяжелее, чем люди, которые не знали Бога, и Бог им открылся в программе. Вот. А я просрал своего Бога в свое время, и поэтому как бы глупо пенять. Вот. Спасибо.
товарищи, у нас наша группа подошла к концу. Если есть вопросы у кого-то еще, можно продлить минуточку на 5. Вопросы есть? Нет вопросов, не туда, с вашего позволения. Давайте поблагодарим Павла за прекрасный спикер. И с вашего позволения я буду закрывать программу.